Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот уже на исходе первая неделя Великого Поста. В эти дни в православных храмах совершались особые великопостные богослужения. Вечерами читался покаянный канон Андрея Крицкого, ну и проповеди произносились на соответствующие темы о посте, молитве, борьбе со своими грехами и порочностью.
Прошли, как сновидение пробуждающегося, поэтому, подобно языки, я плачу на ложе своем, чтобы продлились годы жизни. Но какое Исаия посетит тебя душа, если не Бог всех? Припадаю к тебе и прошу тебя со слезами, слова мои, согрешил я, как не согрешила блудница, и жил в беззаконии, как никто другой на земле. Но умилосердись, Владыка, над созданием своим, и восстанови меня.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Затмил я образ Твой, нарушил заповедь Твою. Вся красота помрачилась во мне, и светильник погас от страстей. Но умилосердись, Спаситель, и возврати мне, как поет Давид, веселье. Обратись, покайся, открой сокровенное, скажи Богу Всеведущему, Спаситель, Ты один знаешь мои тайны, но сам помилуй меня, как поет Давид, по Твоей милости. Воззвавши к Пречистой Богоматери, Ты обуздала неистовство страстей, прежде жестоко свирепствовавших, и посрамила врага обольстителя. Даруй же ныне помощь в скорби и мне, рабу Твоему. Кого Ты возлюбила, кого избрала, для кого изнуряла плоть преподобная, того Христа моли ныне о рабах Твоих, чтобы Он по Своей милости ко всем нам даровал мирное состояние почитающим Его.
Небесная слава, и трепещут херувимы и серафимы, высоко ты хвалили тварь, пойте.
В практике протестантских церквей пост воспринимается в первую очередь как усиление молитвы. Ну вот, к примеру, заболел брат или сестра во Христе, и вся община молится о выздоровлении. Если все очень серьезно, человек там в реанимации, скажем, то пастор может объявить пост по этому поводу, чтобы ходатайство церкви было более убедительным. Или, предположим, нужно строить новое молитвенное здание, а землю под дом молитвы городские власти не выделяют. Тоже, по усмотрению пасторов, может быть объявлен пост. В принципе, неплохая практика. Но основная мотивация таких постов является, как бы так сказать, убедить Всевышнего отозваться на ту или иную просьбу. Справедливости ради необходимо отметить, что тенденция выпрашивать у Бога житейских благ, помощи в каких-то делах, она универсальная. Православные с таким же запалом просят у Бога того, просят у Бога сего, дай, помоги, способствуй. Да почему бы и нет? Сам Христос говорил, просите и дано будет вам. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Хотя просить у Бога вовсе не обязательно, потому что, как сказано в том же Евангелии, «Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Благодарить и прославлять Бога – это да, действительно наша моральная обязанность. Посему в церкви православные посты провозглашаются не для того, чтобы чего-то такого выпросить у Бога, а как одно из мощных духовных средств. Пост – это высочайшая технология освобождения от пороков и греховного порабощения. Поэтому и воздержание от пищи в православии не самое главное. Это, конечно, не означает, что православным в посту можно курятиной и свининой давиться. Но вопрос еды второстепенный. Иоанн Златоуст возглашал, что толку от того, что от мяса вы отказываетесь, а поедаете своих ближних. Более того, даже к воздержанию в пище необходимо подходить с умом. Ну, к примеру, есть люди, которые по жизни мясо не любят. Им хоть всю жизнь его не давая, они даже внимания на это не обратят. И вот такому человеку, представляете, говорят, что это же самое мясо церковью вкушать запрещено. Да Бога ради, хоть 1000 лет. Но этот же самый человек, предположим, любит переслащенные сухофрукты. И любит настолько, что при одном их виде у него дрожь в конечностях начинается, и мурашки по телу бегать. А сухофрукты – это ведь классическая постная пища, рекомендуемая церковью. И понятно, такой сладкоежка очень даже комфортно будет чувствовать себя в эти великопостные дни. По простой причине. Он дерется с туманом, в то время как он тоже ведь человек несвободный. Но он зависим не от украинских галушек и сала, а от сладостей. И вот если бы ему запретили поглощать сушки, вот тогда бы он взмолился бы. Поэтому, если и стоит перед человеком задача избавиться от обжорства и порабощения чревоугодием, то бороться надо не с призраком, а с реальным противником. Но переедание – это не самый страшный порок. Хотя иногда из-за вкусной еды люди такие лишаются очень важного. Как некогда Исав продал за чечевичную похлебку свое право быть первым наследником своих родителей. И тем не менее, если бы самыми страшными злодеями на свете были обжоры, мы бы с вами жили уже на земле почти как в раю, и в Царство Небесное пропуск всем был бы обеспечен. Человечество страдает не столько от чревоугодия, сколь от ненависти, жестокости, предательства, лжи, воровства. Поэтому настоящим постом для вора было бы не воровать, для лжеца не лгать, для прелюбодея не изменять, тирану воздержаться от своей жестокости. Могут, конечно, нам возразить, что же это за пост такой от воровства? Что ж получается, до Пасхи воровать нельзя, а после Пасхи что, уже можно? В дни Святой Четыридесятницы прелюбодействовать нельзя, а потом, пожалуйста? Подобные вопросы некорректны. Ну и что из того, что нельзя и сейчас, и завтра, и через 10 лет? А если очень хочется, и человек не может с собою совладать? У него ведь мания, он в рабстве. Как мама одной нашей матушки, о которой мы уже упоминали с вами, она прекрасно знала, что ей, как диабетику, конфеты есть нельзя. А тут коробка, большая, шикарная, красочная, вкуснейших таких-растаких конфет под руку попалась, что жизнь без конфетного кайфа она предпочла сладкой смерти, съев за раз все до одной конфеты из целой упаковки. Если человек не может не пить или не курить, или не прелюбодействовать, то начать надо с того, что хотя бы попробовать не делать этого в какой-то ограниченный промежуток времени. Вот эта временность предлагаемого усилия над собою является очень важным психологическим элементом в технологии внутреннего освобождения от любой из форм порочных зависимостей. Не пьянствовать всего лишь вот эти конкретные 47 дней. Это ведь проще, чем решиться вообще навсегда бросить пить. Но когда ты научился держать себя в руках, быть хозяином себя самого в течение ограниченного времени, ты уже ослабил путы, сковывающие тебя. Теперь уже проще и напрочь отказаться от того или иного греха. Поэтому очень важной чертой любого поста является четкая обозначенность во времени. Скажем, 40 дней плюс Страстная Седмица. Вот 2 марта прямо с утра мы с вами начали поститься. А 19 апреля уже Пасха, разговеемся. Все четко, ни дня больше, ни дня меньше, с точностью швейцарских часов. Это, опять-таки подчеркнем, крайне важно. Иллюстрировать значимость строгого временного ограничения можно примером из жизни одного из моих старых друзей. Есть один такой человек. Он тоже прихожанин нашего храма, но не ежевоскресный, которому удалось самостоятельно бросить наркотики. В свое время он присел на морфии. И вот когда ему стало понятно, что он погибает, то решил с этим завязать. На самом деле, как вы знаете, выбраться из этой ямы удается одному человеку из тысячи. Но он как раз вошел в эту 10%. Личность невероятно волевая. Да, так вот, как он себя вел? Сел за стол, положил возле себя шприц, наполненный морфием. Завел часы, чтобы будильник прозвенел ровно через 3 часа. и, впялившись в минутную стрелку, не отводя от нее ни на миг свой взор, ждал, когда же она сделает сначала один оборот, потом второй и, наконец, третий. Он себе сказал: «Если я и не выдержу, уколюсь, то не раньше, чем зазвенит звонок». Когда сигнал срабатывал, он тут же переводил стрелку звонка еще на 3 часа вперед. Его трясло и корчило, он истекал холодным потом. Но взор был прикован к будильнику. Его задача — выдержать еще 3 часа. Здесь крайне необходимо ясное представление о времени. Пограничной тяжести подвиг должен определяться четкими временными рамками. В противном случае человек не в состоянии выплеснуть все свои силы и сконцентрировать все свои скрытые возможности. И обязательно шприц с наркотиком должен быть наготове. Наркоман, даже если он решился соскочить с иглы, он должен быть уверен, что в любой момент у него есть возможность уколоться. Этот нюанс легче понять людям, страдающим клаустрофобией, боязнью замкнутого пространства. Клаустрофобы, на самом деле, в замкнутом пространстве находиться могут, преспокойно, скажем, в заперти. Но это, если у них есть запасной ключ, и они уверены, что в любой момент могут открыть дверь. В противном случае у них начинается истерика. Кстати, в большинстве передовых центров по реабилитации наркоманов свободный доступ к наркотикам обязателен. Любой пациент должен иметь возможность свободно открыть шкафчик и взять оттуда шприц с наркотиком. Другое дело, если ты это сделаешь, то до свидания, пошел вон. Освобождение от рабства не может совершаться через насилие. Это основной закон Конституции духовной свободы. С другой стороны, чтобы человеку выдержать максимально возможное напряжение, он должен знать, что терпеть осталось еще недолго. А когда заканчивается время подвига, наступает радость, пусть даже не окончательной победы, но в решающем сражении. И людям часто не хочется отступать назад, сдавать свои позиции, отвоеванные такой болью. Но даже если вымытая свинья вновь окунется в жижу грязи, перемешанной с пометом, у нее уже будет мизерный опыт чистоты, а, быть может, и тоска по чистоте. Но у свиньи это вряд ли. А у человека так будет обязательно. И с каждым постом, с каждым хотя бы временным высвобождением такой опыт будет накапливаться. И даст Бог, сделав несколько оборотов вокруг Земли, космический корабль наших душ вырвется из цепи земной гравитации и направит свое прямолинейное движение в открытый космос, в обители Отца нашего Небесного.
И плачу сам.
Ну и напоследок, несколько слов, касающихся этических проблем общества, произнесет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Еще один момент. Возможно ли применение биомедицинских методов в случаях, когда наблюдается бесплодие? Зависит от того, каковы эти новые средства. Не могут ли они нанести вред целостности и физическому, и душевному здоровью личности? Вот, рассматривая этот вопрос, здесь в частности констатируется, что с развитием упомянутых технологий, вот этих биомедицинских, по преодолению бесплодия, с развитием упомянутых технологий связано распространение идеологии так называемых репродуктивных прав, которые сейчас пропагандируются с огромной мощностью, да, во всем мире. Вот очень тут подмечено тонко, верно, точнее, что данная система взглядов предполагает приоритет половой и социальной реализации личности над заботой о будущем ребенка, о духовном и физическом здоровье общества, его нравственной устойчивости. В мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту, который можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями. Вот. Православная церковь совершенно иначе смотрит на это. Чадородие есть желанный плод законного супружества, но вместе с тем не единственная его цель. Если муж или жена не способны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения не помогают, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Пасторские рекомендации в подобных случаях должны учитывать возможность усыновления ребенка по обоюдному согласию. К допустимым средствам медицинской помощи может быть отнесено искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, ну и не отличается принципиальным образом от естественного зачатия. Еще один момент. Манипуляции же, связанные с донорством половых клеток, в данном случае донорством подразумевается что? Какой-то запас, неизвестно там кого, этих клеток, чьих, неизвестно чьих. Так вот, манипуляции, связанные с таким донорством, нарушают целостность личности и исключительность брачных отношений, допуская вторжение в них третьей стороны. Вот это использование церковью рассматривается как ненормальное, как греховное. Уж неизвестно от кого получается ребенок. От какого-то анонимного там, допустим, отца. Вот. Запрещается также этим документом суррогатное материнство. Что подразумевается под этим? То есть вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщины, которая после родов возвращает ребенка заказчикам. То есть ей внедряют, она вынашивает, рожает и отдает тем, которые заказали. Церковь рассматривает это, зачитываю, как нечто противоестественное и морально недопустимое. Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального, то есть внетелесного оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение избыточных эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого церковью. Оплодотворение одиноких женщин с использованием донорских половых клеток или реализация репродуктивных прав одиноких мужчин а также лиц так называемой нестандартной сексуальной ориентации, лишает будущего ребенка права иметь мать и отца. Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности.
На этом мы завершаем нашу христианскую телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.